вам в рот. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброе утро всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Вы и я сегодня задаем свои вопросы Радиславу Гандапасу, бизнес-тренеру, специалисту по лидерству, ораторскому искусству. Радислав, доброе утро.
И личному развитию не забудем
и
еще этого.
И личному,
да, спасибо.
Развитию.
Доброе утро, Сергей.
Если вдруг вы вспомните, когда в прошлый раз Радислав сюда приходил к нам в студию, мы как-то в финале только передачи перешли к разговору о детях, о воспитании лидера, о том, как преподать ребенку лидерство. И мало времени у нас на тот разговор осталось, вот сейчас его тоже зря не теряем, прям вот его и продолжаем. То есть разговор о детях пойдет. Сейчас я почти уверен, что вы мне скажете, что я, наверное, не до конца понимаю, что такое лидерство, а может, совсем неверно понимаю, но если мы ставим перед собой задачу воспитать лидера из ребенка, ну, с некого юного возраста, воспитать лидера, то нет ли риска, что, готовя ребенка к лидерству, мы воспитаем эгоиста? Вот так я готов свой первый вопрос сформулировать.
Этот риск есть всегда, и он не лежит в плоскости развития лидерства. И мне кажется, что лидерство не обязательно подразумевает воспитание эгоизма в том смысле, что эгоист живет таким образом, чтобы реализовать свои интересы за счет интересов других людей. Да, хотя, с другой стороны, если бы не было некой доли эгоизма в поступках лидеров, не было бы, например, бизнеса, потому что бизнес – это использование ресурсов других людей, их времени, их энергии для целей, которые, в общем, ставят, личные цели, которые ставит руководитель. И было бы лукавством, если бы мы считали, что бизнес создается для того, чтобы изменить мир к лучшему и так далее, и так далее. Я не думаю, что кто-нибудь действительно, создавая бизнес, рискуя, вкладываясь, бывает движим вот такими. Цели миссионерские, цели изменить мир к лучшему, они, мне кажется, приходят гораздо позже. Сначала человек просто хочет жить по-человечески, и поэтому создает для себя систему, которая позволит ему более высокое качество жизни обеспечить. Он нанимает других людей, забирает у них ресурс невозвратный, время и энергию, предлагает им взамен ресурс восполнимый, такой, как деньги и должность.
Ну, вот вашего мастерства риторического хватит, чтобы описать вот этот баланс необходимого эгоизма в лидере, ну, даже в ребенке на уровне вот подростковом каком-то?
Знаете, эгоизм, и об этом не я первый сказал, он и движитель, он и источник жизненной энергии человека, это важная вещь. Дело другое, чтобы эгоизм не перерастал в жлобство, когда на дороге человек с мощной машиной ведет себя таким образом, что все остальные опаздывают на работу из-за него, да, испытывают, нервничают и так далее, а он едет таким образом, чтобы ему было хорошо. Вот эгоизм, пересекающий эту грань, вот его важно не допустить, потому что желать себе лучшей доли – это здорово, и пользоваться ресурсами других людей – без этого мы никуда не денемся, но пользоваться этими ресурсами таким образом, что это осложняет их жизнь, делает ее хуже – вот это то самое жлобство, от которого ребенка важно оградить. Объяснить эту грань, объяснить этот недопустимость перехода через эту грань. Но, впрочем, опыт социализации ребенку подскажет. Он эту грань нащупает. Ведь ребенку свойственно с детства проверять границы дозволенного. И эти границы ему очерчивают родители, а позднее детский сад, школа, куда он попадает. Я думаю, что со временем он их сумеет нащупать.
Опыт социализации, то есть пребывание в коллективах, различных
пребывание коллективах. Пребывание в коллективах, приобретение опыта взаимодействия с системой в целом и частями этой системы в частности.
Обязательно ли взаимодействие с коллективом для того, чтобы впоследствии, уже оказываясь в коллективах, ну, будучи человеком, облеченным ответственностью, ну, будучи взрослым человеком, взрослой ответственности поболее, чем у ребенка, конечно, чтобы вот в этих коллективах преуспевать? То есть, если ребенок изначально с детства замкнут, следует ли это считать проблемой, следует ли его выталкивать в этот коллектив, подталкивать к социализации?
Если ребенок здоров, если ребенок планируется родителями и им самим как участник все-таки социума, социальной жизни, то необходим, конечно. Если он вырастет, не приобретя важнейших навыков договариваться, навыка конфликтовать, навыка отстаивать свои интересы, ведь конфликт – это тоже навык. Если он вырастет, будет поздно, он же не сможет обучиться. Дело в том, что так уж природой определено, что определенные навыки мы приобретаем в определенные возрастные промежутки. Если навык не приобретен в определенное время, восполнить это практически невозможно. Ну, или, во всяком случае, крайне сложно. Но это уже очень затратно будет. Я, например, жалею, что иностранные языки не выучил в том возрасте, когда они легко давались, а сейчас гораздо сложнее, хотя вроде бы, ну, методика хорошая, и языки никак не изменились от этого. Навык чтения письма приобретать человеку в 40 лет сложнее, чем в 4 года, естественно, ну и так далее. Навыки социализации тоже к таким относятся. Да и в конце концов может просто не выжить. У него может наступить социальная смерть, если он опыта социализации не получил. Что такое социальная смерть? Отвергнут, отторгнут, ну, как Лермонтов в свое время. Ведь это же социальная смерть, когда в твое окружение люди твоего круга не принимают тебя.
Но довольно часто, может быть, это несколько художественное восприятие действительности, мы видим, что эти люди, которые вот себя за рамки социума выносят, и, может быть, даже не активно, агрессивно, но вот подразумевая некую агрессию, себя ведут по отношению к обществу, они этому обществу еще более интересны, чем все остальные рядовые его члены. Ну, то есть, есть ведь шанс преуспеть именно за счет того, что ты до такой степени выделяешься, вот оставаясь за гранью коллектива, что вот это и дает тебе потенциальный успех. Или это какое-то романтическое и художественное представление о том, как устроено это взаимодействие?
Скандал, экстравагантное поведение, нестандартный внешний вид, безусловно, привлекают внимание, выделяют из общего ряда, но потом это должно быть подкреплено все-таки определенными действиями, где есть элемент предприимчивости, что ли. Да? Все, что мы получаем в этой жизни, мы получаем от других людей. Деньги, признание, любовь, дружбу. Все это приходит от других людей. Если другие люди не принимают вас активно, то шансы получить от них желаемое, любовь, дружбу, деньги, славу, признание, ну, предельно малы. Привлечь внимание можно, но использовать это внимание – это целая наука, целая стратегия.
Я напоминаю, у нас в студии специалист по лидерству Радислав Гандапас, и все мы получаем от людей, вопросы мы тоже от них получаем, от вас. 7373948 – это для звонков в прямой эфир, номер код 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8 и телеграм говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, пишите и в телеграм тоже. 005 спрашивает, ну что же будет с обществом, если в нем будут сплошные лидеры, это будет кошмар.
Не будет. Всегда, во все времена, на определенное количество мальчиков рождается определенное количество детей, на определенное количество натуралов рождается определенная доля гомосексуалов, на определенное... В общем, природа баланс устанавливает. Предкризисные времена, да, мальчиков рождается больше, потому что, как бы, война и каким-то образом... Природе это известно, и это регулируется. Лидеров не будет слишком много в обществе. Во-первых. А во-вторых, с чего вы взяли, что это будет кошмар? Вы думаете, что когда в обществе превалируют рабы, люди с мышлением, в котором заложено желание подчиняться, исполнять волю других людей, что вот это не кошмар, по-вашему?
7373
Количество. Да, тема-то важная, и, в общем, часто задают этот вопрос. Количество людей самостоятельных, независимых, которые понимают, чего хотят, которые могут отстаивать свое мнение, свои интересы, которые могут подчинять своей воле других людей и вести их за собой к реализации их общих целей. Действительно кошмар, да? Уж врагу не пожелаешь в таком обществе жить. Шалом Шварц такой есть исследователь, который сумел вывести коэффициент количества лидеров на, скажем, на социальную среду, чтобы выявить, какое оптимальное соотношение. Оптимальное соотношение получилось 0,1% лидеров. Вот, и Россия в 1997 году получила у него индекс в 20 раз меньший. То есть индекс лидерства в России был в 20 раз меньше, чем необходимо для нормального развития общества. Были страны, в которых этот индекс выше нормы, такие как США, Израиль. Не припомню, еще пару стран было. У остальных где-то балансирует в пределах нормы.
Возможно, доступным дилетанту языком объяснить, из чего этот индекс, там, как он формируется?
Там десятки параметров, это нужно почитать Шалома Шварца. В переводе на русский язык он не издан, я думаю, и именно потому, что результатом его исследования стала такая нелицеприятная для России, нелицеприятный для России показатель, но в этом нет ничего обидного. Дело в том, что каждый народ – это плод его культурно-исторического опыта, и если в стране в течение долгого времени лидерство понималось как беспрекословное подчинение, когда ваша возможность карьеры опиралась на ваше беспрекословное подчинение власти, а не на проявление инициативы, ответственности, самостоятельности, то это представление о лидерстве, оно формирует определенную модель, которая потом воспроизводится, даже когда социально-экономическая реальность сменилась.
Как думаете, нынешние 30-летние по-прежнему воспроизводят эту модель в большинстве?
К сожалению, да. Я не вижу динамики в сторону увеличения числа, скажем, лидеров, и в сторону изменения понимания лидерства как проявления все-таки самостоятельности, независимости, инициативности, ответственности.
Вернемся к самому началу, к тому, что лидера мы воспитываем из ребенка.
Лидер. И не лидер. Но, знаете, тут тоже сложно, потому что доля лидерства. Человек может быть в семье лидером, но в корпоративной жизни может не занимать эту позицию.
Вот до момента, как природа вмешается, есть родители. И я, наверное, не ошибусь, если скажу, что большинство, не какое-то абсолютное, нельзя сказать, что все, но большинство родителей все-таки исходит из того, что их ребенок, ну, должен бы чего-то добиться. Есть такие, которые с самого детства, наоборот, внушают некие противоположные какие-то самоощущения детям, потому что они нехороши.
Но, есть, и очень много.
Но большинство все-таки рассчитывает на то, что ребенок преуспеет, и, раз уж мы говорим о лидерстве, рассчитывают воспитать этого лидера. Вот родители должны ли все именно к этому стремиться, именно в этот целиться, вот эту цель иметь?
Примерно на час мне хочется ответить на этот вопрос, потому что, во-первых, далеко не все, очень многие ориентируют ребенка: не высовывайся, не лезь, тебе что больше всех надо, займи некую нишу безопасную, ну и так далее, и так далее. Это поощряет и школа в значительной степени: не выпендривайся, твоя точка зрения никого не интересует, повторяй то, что сказано, этому верь беспрекословно и воспроизводи это на ЕГЭ, ну и так далее, и так далее. И родители тоже так ориентируют детей. Это первое. Второе, ориентируют на лидерское отношение к жизни родители, которые сами в этой стратегии живут. Очень сложно представить, чтобы родители транслировали ребенку ценности, которых они сами не разделяют.
Они могли не добиться позиции лидера по жизни, но желают, чтобы ребенок их обошел.
Бывает. Бывает такое, встречается. Сынок, не повторяй моих ошибок. Сынок, не иди на компромисс с жизнью. Ну и так далее. Однако тут нужно в скобках еще заметить, вы говорите, вот вмешается природа, такое прозвучало, и что, дескать, родители там берут ситуацию в свои руки. А три компонента определяют стратегию жизни человека. Первое – это природа. Есть природная склонность к лидерству, проявлять себя в социуме как первый, генерировать идеи, влиять на решения других людей и так далее. Я наблюдаю на своих детях, я вижу, у каких детей есть предрасположенность к лидерству, какие, попадая в группу, стараются в ней доминировать, навязать свой сценарий, какие из детей, наоборот, попадая в группу, активно прислушиваются, какие есть тренды, тенденции, стараются их угадать и адаптироваться вот таким образом. Вот такая стратегия социального поведения. Но это не означает, что ребенок в такой стратегии проживет всю жизнь. Здесь второй компонент появляется – это школа. Это школа не как институт, а школа как совокупность людей, которые повлияют на него осознанно. Не просто своим примером, да, а которые будут осознанно на него влиять. Это и тренер по кикбоксингу, это и папа, мама, бабушка, дедушка, которые будут ему некие идеи транслировать, которые он примет и на которые он будет опираться в жизни. И третье – это, собственно, жизненный опыт, который он будет приобретать. Так бывает, что родители ему предлагают, например, активно проявлять себя, не молчать, добиваться своего, отстаивать, если нужно, силой свои интересы. Он попробовал жить в этой стратегии, получил по щам, и его жизненный опыт опроверг идеи его родителей. Это было больно, неприятно, унизительно, и он решил больше таким образом себя в социуме не проявлять.
Вы говорили о трех компонентах. Возможно, я сейчас что-то упустил. Вы успели упомянуть природу, школу как второй компонент.
И опыт.
И опыт, который может либо подтвердить то, что ему преподают в семье или где-то еще, либо опровергнуть.
Либо опровергнуть, причем ребенку свойственно своему опыту доверять все-таки больше, чем мнению бабушки.
В случае, если ребенок живет в многодетной семье, или даже не в многодетной, а просто много членов семьи живут вместе, ребенок все это наблюдает, вы бы рекомендовали рассчитывать на то, что он должен и внутри этого семейного коллектива тоже стремиться к лидерству?
Ну, к сожалению, семья – это модель социума очень условная и очень усеченная, поскольку в семье не бывает горизонтальных отношений, в которых конкурентная борьба обеспечивает некие преимущества. Поскольку иерархия простроена заранее, папа, мама – две большие гориллы, у них есть маленькие обезьянки, у которых статус зависит от возраста напрямую. У них такая дедовщина, да, старшие братья и сестры, пользуясь большим размером, большей физической, что ли, силой, они больше имеют шансов отстаивать свое доминирование, и младшим остается подчиняться их воле, им не нужно договариваться, их конфликт разруливают родители, как правило, и поэтому семья не является той моделью, на которой можно натренироваться жить в мире людей. Именно поэтому ребенок, когда попадает в детский сад или в школу, у него происходит очень серьезный стресс, поскольку отношения там не похожи на отношения в доме. Там, я хочу эту машинку, мама, скажи ему, чтобы он мне отдал. В детском саду не прокатывает такая история, и в школе тем более. Поэтому опыт социализации, на мой взгляд, необходим, социализация реальный. Дело другое, кто этим процессом рулит, потому что на взрослого ложится тут серьезная ответственность, и на воспитателя в саду, и на учителя в школе. Они корректируют представление ребенка, и потом, в конечном итоге, приходится ему в течение жизни перебарывать. Это, в частности, на моих тренингах. Приходится перебарывать установки, которые сформированы десятилетиями и которые мешают потом жизни, не дают возможности реализовать свой потенциал.
Переходим к вопросам от публики вслух. 7373-94 – это телефон прямого эфира. Ваши вопросы Радиславу Гандапасу. Да, здравствуйте. Ой, прошу прощения. 7373-94-8. Вы в эфире. Здравствуйте.
Добрый день. Все-таки вот хотел бы попросить разделить между лидером и... Вот являются, точнее, даже вопрос по-другому, являются лидеры те руководители, которые вот мы много встречаем, то есть среднего звена, даже высокого звена. Действительно это люди-лидеры или нет?
Угу. Но может даже здесь речь идет о статистике. Вопрос. Большинство из них действительно лидеры или нет?
Терминологический вопрос, мы должны развести понятие. Mm-hmm. Дело в том, что так принято у нас, что мы лидерами называем людей, формально занимающих этот пост. Когда мы говорим, собрались лидеры стран большой семерки, мы оцениваем не их морально-психологические качества, мы оцениваем их позицию относительно той группы людей, которую они представляют. Это премьер-министры, президенты стран, в каких-то странах короли, первые лица. Это лидер, это первое лицо. С другой стороны, этим словом мы наделяем людей, которые в жизни занимают активную социальную позицию, которые стремятся к успеху, которые активно и ответственно добиваются этого успеха, которые проявляют инициативу, готовы принимать на себя ответственность, даже в том случае, если они не являются лидерами организаций, структур каких-то, они могут действовать в одиночку. Вот мы говорим, он прирожденный лидер. Он вот человек такой с энергией, харизмой, стремится к успеху, к результату. И так далее, он активно позиционирует себя в социуме. И есть еще третье понимание лидерства, как набора морально-психологических качеств. Он прирожденный лидер, мы говорим о человеке, который пока себя в социуме никак не проявил. Он просто, его влечет доминирование, он в группе старается занять доминирующее положение, должности, звания пока нет. Но так или иначе, кстати, все, что мы сейчас обсуждаем, оно все равно к одному знаменателю приходит. Это хоть и слова, обозначающие разные явления, но все равно каким-то образом связаны между собой. Являются ли лидеры среднего, там, менеджеры среднего звена лидерами? Кто-то является, кто-то не является. Это еще зависит от того, что поощряет корпорация. Ведь бывает такое, что корпорация построена по принципу Римской империи, где власть распределена вне зависимости от того, какие качества у, какой набор качеств у лидера. И даже, скорее наоборот, даже бывает, что для того, чтобы стать в компании формальным лидером, нужно быть не лидером. А вот лидеры подавляются и всячески от власти отгоняются. Так бывает не только, кстати, в коммерческих структурах, так бывает и в органах государственной власти, когда, проявляя излишнюю инициативность, снижаешь свои шансы на карьеру, допустим, на госслужбе или в деятельности политической структуры какой-нибудь. Такое бывает. Поэтому это зависит от конкретной среды. Бывают компании, в которых, наоборот, если ты проявляешь лидерство как набор морально-психологических качеств, ты получаешь больше шансов стать и формальным лидером.
Слушатель 52-й спрашивает, а нужно ли приучать ребенка к труду, чтобы воспитать из него?
Это, кстати, не первый раз под номером у вас слушатели. Это они себе сами выбирают?
Нет, это последние две цифры их номеров. Если они не подписываются, не пишут своего имени, так что почему бы...
Нужно ли приучить ребенка к труду? И, кстати, вот мы подбираемся к теме, которую мы сегодня обозначили как главное экономическое воспитание, потому что труд подразумевает вознаграждение. То есть это деятельность экономическая, все-таки труд. Если ребенок сделал какую-то работу, помогая по дому, ну, трудом это считать вряд ли мы можем. Выполнил некое поручение, и все. Вот труд именно. Какой жизни вы готовите ребенка, возникает вопрос. Понадобится ли ему в этой жизни трудиться? И вот тут мне вспоминается исследование в каком-то журнале, знаете, сейчас трудно сослаться на источник, но если вы загуглите, вы обязательно найдете. Спросили людей, какие умения, навыки они считают важнейшими для достижения успеха. И выделили 8, что ли, навыков, где был навык много и напряженно трудиться, устанавливать связи, обманывать, ну и так далее, какие-то еще. Когда опросили людей, сделали диаграмму, причем разделили, когда люди успешные давали ответы, их в одну группу определили, люди, которые ну, не добились успеха в жизни, их в другую группу. Так вот, по мнению людей неуспешных, главные два навыка – это навык... использовать связи в своих интересах и обманывать. По мнению успешных людей, не помню второй, но первый навык – это долго, напряженно трудиться.
Ну, получается, неуспешные люди потенциально аморальны, исходя из этих...
Такая парадоксальная вещь, да, получается, что они вот считают, что главный навык для успеха – это умение обмануть, а они довольно часто вот объясняют, почему они не достигли успеха, тем, что они, вот, дескать, не хотели обманывать. Я честный человек, поэтому бедный. Вот такая проводится параллель, вот такой знак равенства устанавливается. У успешных людей много и напряженно трудиться. Этот навык является, по их мнению, определяющим достижение успеха. Готов под этим подписаться, кстати. У меня так тоже бывает. Меня спрашивают довольно часто начинающие коллеги, зная о том, что... Ну, что тут скрывать и кокетничать, есть определенные профессиональные успехи у меня, и звания, и награды, и призы, и там, быстрый взлет, и востребованность высокая. Они говорят, Радислав, как добиться успеха в профессии? Раскройте тайну. Я говорю, ребята, нужно быть готовым много и напряженно трудиться. Мне люди говорят, ну вот, началось, опять эта канитель. Нет, раскрой, пожалуйста, какую-нибудь чудесную тайну, каким образом добиться успеха.
А много трудиться, это значит много времени тратить на это?
Разумно трудиться.
Очередь.
Время необходимо использовать, ну, скажем, если говорить простыми словами, продавать как можно дороже. Uh-huh. И таким образом, ну, это, собственно, и называется эффективность. Отношение времени к деньгам, это и называется эффективность. Время и энергия
к деньгам. Много ли примеров, когда... количество, в данном случае времени, переходило в качество. То есть человек, может быть, и не имея какого-то серьезного потенциала, и, может быть, даже не самым разумным образом его реализуя, но при этом много времени посвящая вот этой какой-то работе в определенном направлении, все равно преуспевал. Или это стратегия, ну, скорее, пораженческая? Вредная, да.
Есть книга, которая... сразу стала бестселлером и повлияла очень серьезно на... Как всегда в этих случаях я не могу сослаться ни на автора, ни на книгу, потому что забыл их. Но если вы загуглите эту идею, то вы через 20 секунд увидите и автора, и книгу. Идея заключается в следующем. Если человек 10 тысяч часов выполняет свою работу, ну, сосредоточенно, сконцентрированно, он становится профессионалом. Приведены примеры. Битлз, которые отыграли 10 тысяч часов, платно, бесплатно, условно, платно, за еду, по 3 концерта в день. И они очень быстро наработали эти 10 тысяч часов и вышли на такой профессиональный уровень, который стал недостижим для многих других. Это, в общем, примерно так же происходит и во многих других областях. И количество перейдет в качество при условии, что вы не только эту работу будете выполнять много по времени, а и при том, что эта деятельность будет нравиться. Невозможно достичь высокого уровня профессионализма в деятельности, которая вызывает отвращение.
Минута у нас, к сожалению, остается, но я все равно, наверное, успею задать этот вопрос. 361-й спрашивает, а вот за учебу поощрять, а наказание за отметки не отбивают желание учиться как таковое?
Это прекрасный вопрос, я предлагаю его обсудить, как я понимаю...
После информационного выпуска, вероятно.
По приготовлению сейчас будет выпуск новостей. Вот после выпуска новостей обязательно вернемся, и я ответил бы на него развернуто, а не за 10 секунд.
Ну да, хорошо. Напоминаю, у нас Радислав Гандапас в студии, вы сможете к этому разговору вслух присоединиться уже после информационного выпуска. Для этого вам понадобится номер 7373-94-8, код 495, смс-портал наш, плюс 7-925-48-94-8, и телеграм говорит МСК-бот, латиница в одно слово. Если, опять же, как мы выразились, по приготовлениям, еще предварительно верно понимаю, есть трансляция в Фейсбуке у Радислава, можете, я думаю, там, прямо в комментариях к этой трансляции тоже...
Не знаю пока, как она идет, мы пытаемся ее вести, успешно ли... Успешно. Ну, да, мне показывают, что успешно, значит, все в порядке, ну,
там
можно еще...
Там можно тоже какие-то ответные сигналы попробовать подавать.
Давайте используйте.
Информационный выпуск, после него продолжаем.
Хороший вопрос.
11.35. Мы продолжаем разговор с бизнес-тренером, специалистом по лидерству, ораторскому искусству Радиславом Гандапасом. И мы остановились в предыдущей получасовке на вопросе о том, нужно ли поощрять ребенка за успехи в учебе, а наказание слишком суровое за неуспехи может ли совсем отбить желание учиться?
Ну, поощрение и наказание имеет отношение к мотивации, естественно, положительной и отрицательной мотивации. Нужно ли стимулировать ребенка деньгами, чтобы он учился лучше? У материального стимулирования есть такой побочный эффект. Для того, чтобы вследствие стимулирования материального, в частности, мотивация возрастала, для того, чтобы она сохранялась стабильно, необходимо постоянное усиление стимула. То есть наказания должны быть все более жесткими, а вознаграждение должно быть все более щедрым. Иначе привыкает ребенок, ну, ребенок, живое существо, любое, привыкает и перестает реагировать на эти стимулы, если их интенсивность не повышается. Если ребенку платить одинаковые деньги за одинаковые результаты, со временем он перестанет их воспринимать как стимул, и результаты станут ухудшаться неизбежно. Если ребенку перестать вовсе платить и перестать угрожать ему ремнем в случае плохих оценок, что произойдет? А ничего не произойдет, ребенок учиться перестанет, потому что третий побочный эффект стимулирования заключается в том, что когда вырабатывается условный рефлекс на стимул, то как только стимул пропадает, пропадает и мотивация к деятельности. То есть как только ребенок понимает, что родители уехали и не накажут за двойку, или что об этой двойке они не узнают, он совершенно спокойно не учит домашку и получает двойку.
Не работает ли обратная тогда схема? Потихоньку понижать градус стимула и положительного, и отрицательного, ну, просто чтобы ребенка отучить вообще от того, что...
Может быть, проще не приучать. Дело в том, что есть виды деятельности ребенка, которые он должен выполнять априори, без всяких стимулов. Это, например, учиться и учиться хорошо, и посильно помогать по дому. Присмотреть за сестрой, не знаю, там, донести свою тарелку до раковины хотя бы, прибрать за собой, поддерживать комнату в порядке. Вот за это платить нельзя, потому что, ну, это нарушает систему. Это вещи, которые он должен делать.
За что не вредно платить?
За что не вредно платить? За какую-нибудь работу сверх того, что ребенок делает в повседневной реальности. Вот это хороший опыт, когда есть некая работа, нужно помочь папе, маме в офисе, или нужно дома сделать некую работу, но она не относится к кругу твоих обязанностей, она потребует от тебя занятого чуть больше энергии, чуть больше времени, но я готов за нее заплатить. И при этом нужно не платить за работу, а нужно вступать в контрактные отношения, нужно предлагать. Вот есть такая сумма, вот есть такая работа, берешься, не берешься. А так, дескать, сделай ребенок вот это вот, пойди сейчас разгрузи багажник, мы приехали из супермаркета, разгрузил, молодец, на 100 рублей. Нет-нет, это не плата за труд, это не контракт. Должен быть контракт, должна быть договоренность. И в этом случае, если ребенок сказал «нет», он, ну, как бы нет, это означает, что ему это не подходит. Ну, либо сумму увеличивать, либо работу менять, либо, ну, контракт не состоялся. Mm-hmm. Нельзя заставлять ребенка сказать, нет, ты все-таки будешь это делать, поскольку я твой отец. А тогда получается уже другой характер отношений. Тогда все-таки принуждение, тогда все-таки рабство. Если вы хотите начать экономическое воспитание ребенка, начните с того, во-первых, чтобы ребенок почувствовал, что деньги это некий, что это связано с неким кайфом. Потому что если не будет удовольствия от денег, деньги сами по себе ребенка не мотивируют. Он их ценности не знает, он их легко теряет, гораздо легче, чем взрослый. Для него деньги не сопряжены с наслаждением. У многих людей само получение денег, смс-ка на карту поступила 100 тысяч рублей, оно уже эндогенные морфины бросает ему в кровь. Но для ребенка это абстракция, для него деньги с удовольствием не связаны. Пусть он получит удовольствие от владения своими деньгами. Пусть он купит на них то, что он хочет, то, что ему вообще в голову взбредет, никак не согласуясь ни со здравым смыслом, ни с разрешением родителей. Деньги – это свобода. Вот пусть он свободой воспользуется. Если он получил какие-то деньги, пусть он распорядится ими так, как ему самому хочется. В следующий раз будет легче контрактные отношения установить.
Переходим к разговору со слушателями. 7373948 – это телефон нашего прямого эфира. Вы в нем, да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр. Мне кажется, что ваш спикер допускает следующую ошибку, что если вот предположить нечто, ну, например, то, что жирафы живут на Луне, то можно доказать все, что угодно. Ну, вот, например, в первой части
передачи
вашей программы, да, он заявил о том, что в России не отсутствует воспитание, рабская психология и лидерские качества отсюда. Ну, а вот, обратите внимание, вот когда начались европейские походы наших войск за пределы нашего государства, то европейские ЕЖ, различные исследователи отмечали, что в отличие от европейских армий, полное выбытие из строя всех офицеров не приводило к хаосу в наших войсках. Почему? Потому что из своей среды крестьяне выбирали неких лидеров, которые брали на себя управление и, соответственно, продолжали держаться в современном обществе. Но обратите внимание, в отличие от Запада, у нас, грубо говоря, стукачество, то бишь, когда там сосед пьяно сел за руль, до сих пор не является положительной вещью. А в Германии, например, это сплошь и рядом распространено.
Но смотрите, ваш свидетельство насчет Германии давайте сейчас в стороне отставим, но разве то, что тот пример, который слушатель привел с армиями, здесь разве есть какое-то противоречие тому, о чем вы говорили?
Ну, во-первых, Александр, я не говорил в первой части программы, что у нас арабская психология и лидерство у нас не проявлено. Во-первых, говорил не я. Во-первых, говорил Шалом Шварц. Во-вторых, он не говорил об этом на основе каких-то своих. Он вывел определенные шкалы. Это научное исследование. Оно было принято, методика была апробирована, и ее эффективность доказана. Он исследовал 20 стран, а не одну Россию предвзято. Он исследовал страны разные, с разным социально-экономическим укладом, и пришел к этим выводам по состоянию на 2007 год.
Кто чемпион по этому индексу?
США чемпион по количеству лидеров на единицу населения, что, в общем, вполне предсказуемо, поскольку Соединенные Штаты, их основание и развитие стимулировали, то есть получали шансы парни, у которых лидерские качества развиты, они получали шансы на больший успех. Были среды и страны, в которых большие шансы на социальный успех имели люди, не являющиеся лидерами, а лидеры, наоборот, это был как бы прямой путь к обструкции и так далее. И ГУЛАГу, может быть, в нашей истории. Третье, значит, первый поход наших войск, то есть впервые наши оказались за границей, это 812 год, Наполеон, правильно же, раньше наши войска за пределами России не бывали.
Ну, там пределы России сильно смещались.
Это понятно, да, да и понятие России это не устоялось еще к тому времени. Это, наверное, вы имеете в виду французов, которые говорили, что, дескать, командиров, если всех убили, то кто-нибудь из солдат берет на себя управление. Почему немцы звонят в полицию, когда видят пьяного за рулем? Не потому, что они стукачи. Вы знаете, нам с нашим опытом сталинизма и доносов взаимных, наверное, не стоит это судить, во-первых. Во-вторых, мотивы могут быть разные у людей. Когда люди чувствуют взаимную ответственность, когда пьяный на дороге угрожает жизни других людей, то сообщить о нем в полиции и не дать ему возможность этих людей убить, это, наверное, не стукачество, а это просто инстинкт выживания социума. Если у вас на глазах человек, который не держится на ногах, садится за руль и едет по городу, по зебрам, светофорам, перекресткам, и вы говорите, ну, зато я не стуканул, то очень большой вопрос к тому, что мы считаем нормой морально-этического поведения. Заложить убийцу... О, так я стукач. Укрыть убийцу или потенциального убийцу. О, я, значит, человек высоких морально-нравственных норм. Не знаю, большой вопрос. Тут есть поле для дискуссии, и нужно тоже договариваться о терминологии. Но... Хотя в целом, как бы, понятна ваша позиция и идея, но, будучи скорректирована и приведена все-таки к тому, что мы на самом деле говорили, это может повлиять и на выводы, которые из этого следуют.
Ну, вот математически на такой государственный уровень почти взлетели. Елена Мартынова продолжает эту тему отчасти, спрашивает. Радислав, а какие тенденции мы, понимающие важность лидерского мышления, в силах запустить в масштабе общества?
Вот не надо масштабов общества, не нужно спасать мир, начните, с себя, с ближайшего окружения, распространите это влияние на те среды, на которые вы это влияние уже имеете. А то попытки спасти мир кончаются тем, что мы забываем вынести мусорное ведро в конечном итоге. То есть не надо переносить... Знаете, как есть понятие зона ближайшего развития. Многие мои коллеги-тренеры, они знают, что вот людей на тренинге нужно вести в зону ближайшего развития. Наши знания, например, они позволяют нам обучать вещам более сложным, но люди на тренинге могут быть не готовы к таким более сложным вещам. Зона ближайшего развития. Вот так и вы двигаетесь в зону ближайшего развития. Займитесь собой, потом теми, на кого вы имеете непосредственное влияние, это круг семьи, а затем распространяйте влияние дальше на круг компании, например, которую вы возглавляете, создаете и воспитываете там. Я думаю, что в конечном итоге... Озеленить планету не в наших силах, но в наших силах посадить пару деревьев, поливать их, ну, и хотя бы не рубить те, что есть. Не могу, вот я вижу, что четверть часа остается, не могу не сказать об этом, хотя вы не спрашиваете, но скажу. Важная мысль. Ребенка, функция родителей – это не только морально-нравственное воспитание, это привитие навыков. И экономическое воспитание – это привитие навыков обращения с деньгами, их добывание, сохранение и приумножение. Кстати, и расходование денег. Вот в чем экономическое воспитание заключается. И вопрос вот в чем. Какой жизни вы хотите ребенка подготовить, такие навыки и необходимо развивать.
На слово расходование, вы чуть ранее сказали, что нужно позволить на заработанные деньги купить ребенку, ну вот вообще, чтобы он не пожевал.
Какой-нибудь ништяк.
В рамках законного,
компьютерную,
конечно,
игру, мороженое или Кока-Колу, которую вы не даете ему покупать.
Ну, это единственное правило вот в этом воспитании.
Правильно
тратящего
человека.
Что?
Но без этого не обойдется, потому что нужно увязать деньги и положительные некие впечатления, чтобы у него какие-то эмоции положительные с этим были связаны. Потому что в конечном итоге деньги сами по себе ценности не имеют. Имеют ценность то, какие возможности они открывают перед человеком. Я знаю семьи, где учат детей обходиться малым. Им принципиально не покупают дорогих вещей, новейших телефонов, не балуют их гаджетами. И, в общем, они живут очень скромно. И бывает, такое происходит в состоятельных семьях. Для меня всегда диковина, я спрашиваю, а зачем ты это делаешь? Он говорит, а я вот его не балую. Хорошо, а зачем ты его не балуешь? Ведь ты хочешь, чтобы он какую жизнь прожил? Я хочу, чтобы он был обеспеченным человеком. Зачем ты ему прививаешь навык жизни в стесненных условиях? Зачем этот аскетизм? Ну, чтобы он учился, чтобы он, блин, я не знаю, я так живу, говорит человек. Вот я человек состоятельный, а живу скромно. Я говорю, ну да, ну ты заслужил это право, а ребенок зачем живет скромно? Почему он пользуется благами меньшими, чем дети из менее состоятельных семей, которые с ним коммуницируют? Ты его обрекаешь на роль изгоя. Он в классе, у него в классе самый дешевый телефон, у него самые немодные вещи, самая простая
стрижка. Нет, стрижка. Ну а если не доводить это до вот какой-то экстремальной грани, когда самое худшее именно у него, а просто скромнее, чем могло бы быть?
Ну, зачем это ребенку? Вот возникает вопрос. Ребенок должен позиционироваться в социуме как равный член социума. Равность членов социума в определенном возрасте определяется теми атрибутами, которыми ты пользуешься: телефоном, одеждой, прической в ряде случаев. И для ребенка очень важно быть на уровне со своим окружением. Если он из этого уровня выбивается в ту или другую сторону, он потихоньку становится изгоем, и ему уже сложно в этом социуме себя встроить отношения. Его с ним держать дистанцию. Зачем это нужно? Непонятно, потому что мы должны готовить к реальной жизни, какой ребенок будет жить. Вот, например, если ребенок этого человека всю жизнь будет жить с прислугой, так или иначе. Ведь в доме есть прислуга, когда ребенок вырастет, у него будет прислуга, он будет ее оплачивать, и ему не придется самому себе там оказывать некие услуги, если только он в армию не пойдет, где придется ему мыть пол и так далее, да и там его быстро научат. И вот у меня возникает вопрос: надо ли обучать навыкам, которые в жизни не пригодятся? Может быть, нужно обучать навыкам, которые в жизни пригодятся? Договариваться, управлять, генерировать идеи, задавать вопросы, какие у тебя планы, там, влияние. Ну, в общем, и с деньгами то же самое.
Слушатель 235-й, как мне кажется, пытается вас упрекнуть. Это же будет общество потребителей, это что, идеал, спрашивает 235-й. Общество потребителей.
А у нас какое общество сейчас?
Потребителей?
У нас общество... Нет, у нас общество наживы, к сожалению. У нас сейчас идеология наживы на первом месте. Мы сейчас даже не общество потребления, потому что чтобы общество потребления... Ну, такова социально-экономические законы. Общество становится обществом потребления, когда у людей на руках профицит денег по отношению к тем радостям жизни, которые генерируются для удовлетворения их потребностей. Профицит денег, тогда возникает общество потребления.
То есть общество потребления
у нас профицита
это...
денег на руках у людей не наблюдается. У нас есть дефицит денег на руках у населения, а способы, которыми добываются деньги, социум не осуждает. И когда возникает какая-нибудь публикация о фантастических совершенно коррупционных схемах, на которых обогатились люди, большинству в обществе, в общем, наплевать на это, потому что общество наживы всегда относится снисходительно к способам, с помощью которых люди наживаются. Скорее, даже больше. Когда какой-то человек получает сверхдоходы, то люди склонны относиться к нему с уважением, вне зависимости от способов. То есть сумел ведь, видишь, он нашел такое, а вы не завидуете, вот вы, критики, завидуете ему. И в этом смысле, конечно, перейти к обществу потребления для нас, это был бы прогресс, шаг вперед. Поэтому это не было бы ужасно. А общество потребления, в котором у людей есть профицит денег, которые они готовы, на которые они готовы потреблять все более и более качественные, доставляющие все больше удовольствия товары и услуги, в нашем случае, повторю, было бы шагом вперед. Но, правда, есть и дальше куда расти в процессе эволюции. Над обществом потребления есть еще надстройки, но, по большому счету, давайте не будем его низводить до ада.
Ну, вот вы привели пример о том, что, возможно, ребенок воспитывается в условиях, когда его обслуживают слуги, и в перспективе ему придется примерно так же жить, поживать. Алексей вас ловят на противоходе. А прислуги как своих детей воспитывать тогда?
Прислуги воспитывать детей таким образом, чтобы они могли, если прислуга хочет, чтобы дети выросли в другой, достигли других результатов в жизни, она должна воспитывать таким образом, чтобы они достигли других результатов, чтобы они не повторили опыт мамы, которая получила высшее педагогическое образование, а работает няней и меняет под памперсы ребенка.
Ну, как объяснить, что негативный опыт мамы – это... Возможно,
кстати, не такой уж негативный.
Не, вина,
не такой уж негативный. Если тетя работала завучем школы, получала зарплату 12-300, и через 5 лет у нее пенсия 5-200, на которой можно протянуть ноги, потому что на эту зарплату она уже протягивает ноги, и она плюет на все и устраивается няней на 60 тысяч рублей, получая плюс бонусы, получая за месяц свою полугодовую зарплату, то это, мне кажется, лидерский шаг. Она опускается в социальной лестнице, она опускается в социуме на пару ступеней ниже, из завуча школы на становится нянечкой, но она, тем не менее, совершает этот шаг осознанно и разумно, и мне кажется, это правильный, ну, правильный шаг. Она выживает таким образом, и она сохраняет эффективность. Можно пойти другим путем, сказать, я гордая, я сохраню свой социальный статус, но, скажем, я умру гордой, нищий, но гордый, но с сохранением статуса. Я пенсионер и вышел на пенсию завучем, а не какой-нибудь, значит, нянечкой, как некоторые люди без образования. Это очень, очень сложный вопрос, на самом деле. Но воспитание ребенка может базироваться на двух основных позициях. Первое, я хочу, чтобы ребенок повторил мой опыт и, может быть, превзошел меня, но пошел этим путем. Второй вариант, я хочу, чтобы мой ребенок пошел принципиально другим путем, не повторяя мой опыт. Но тут тоже возникает вопрос, а ваш опыт, он почему такой? Просто вы жили в такой исторический период, когда вы не могли реализовать себя во всей полноте, и поэтому вот пришли к этому. Вариант номер два. Вы сделали серию ошибок, и поэтому пришли к тому результату, который вас не устраивает. Если бедный рыбак в Таиланде всю жизнь копил деньги и оплатил ребенку поступление в Бостонский университет, то это одна история. История другая. Если состоятельный человек всю жизнь нюхал и колол наркотики, опустился и нравственно, и физически, и разорился, а потом ребенку говорит, поступай в университет, делай карьеру и ни в коем случае не повторяй опыт отца, это другая история.
7373948 – это номер, по которому можно связаться с нашим эфиром, задать вопрос Радиславу Гандапасу. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Марина. Радислав, у меня вопрос по лидерству, у меня еще остались невыясненные вопросы. Вот, допустим, если лидер пиратов, захвативших остров, запретит грабить население острова, пираты, скорее всего, ну, не станут его слушать. Вопрос. Лидер тот, кто навязывает свою волю, или тот, кто хорошо знает, что хочет коллектив и озвучивает волю коллектива?
Да, Марина, спасибо. Вы знали бы вы, сколько у меня вопросов по лидерству еще открытых, над которыми следует обсуждать. Пират захватил остров с командой пиратов, и, значит, население они должны ограбить. Ну, это, кстати, редко бывает. Пираты бывало, потому что пираты по-другому, суша, море, они по-разному, по-другому относились. Они грабили на море, проживали это на суше. Грабить население на суше – это не очень удачная идея, потому что суша – это территория этих людей, это их поле. На их поле нужно играть по их законам, по их правилам. Пираты тут гости, и поэтому они себя могли чувствовать уязвимыми, они старались с местным населением все-таки наладить отношения на несколько других принципах. Но, тем не менее, представим такую фантастическую ситуацию. Пираты спускаются на сушу, они, значит, им нужна еда, одежда, кров и всякие развлечения. И они, значит, готовы сейчас местное население встряхнуть. Значит, а пират говорит, нет, мы не будем грабить местное население, мы разобьем здесь лагерь и начнем, скажем, там, высаживать саженцы. Угу. Ну, внимание, вопрос. Значит, А они хотят грабить, а он идет против их интересов. Ну, во-первых, недолго ему оставаться лидером. Второе, всякий лидер, навязывая свою волю, должен сначала подготовить позицию. Это как в суде юристы. Нужно подготовить позицию, прежде чем влиять. Если он попытается повлиять просто методами ораторского искусства, то, мне кажется, этого будет маловато. Ему нужны все-таки инструменты, с помощью которых можно было бы обеспечить подчинение. Но, в-третьих, возникает другой вопрос. А зачем, скажем, почему ему не грабить население?
Да? Ну, ровно почему? Это он и должен объяснить.
Да, если он сможет это объяснить, что это не просто его блажь, фантазия и каприз, то тогда он имеет шансы на поддержку, и это нормальная практика. Лидер, повторяющий желания людей, нет, это не лидер, конечно. Лидер, который прислушивается и там, чего люди хотят? Люди хотят меньше работать, больше зарплату. Ага, значит, нужно сократить рабочий день, повысить им зарплату. Нет-нет, структуры, возглавляемые подобными лидерами, не выживают. Лидер принимает решения более качественные, чем люди, которые составляют команду. Mm-hmm. Это априори должно быть так. Если он принимает решения, опираясь на их суммированное мнение, то это низкокачественное решение, и, конечно, просто структура не выживет через какое-то время.
Присоединяйтесь к нашему разговору. Здравствуйте. Алло. Нет. Приветствуем вас в таком случае. Доброе утро.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Здрасте. Вот скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, что вот это нормально, что вы целый час вот говорите, говорите, затрагиваете с тем, в кучу их валите разные, и не берете...
Не берете что?
Не берете, и денег, и денег не берете денег за не берете. Это.
Радислав свидетель, я даже фейдер не трогал, слушатель сам куда-то из эфира вывалился.
Что-то мы не тронули, что-то важное.
А вас как о персонале и заговорила публика, можно вопрос? Я готовюсь к разговорам с вами.
Маленькую ремарку, хоть давайте, разговор давайте. И оборвался. У радиоэфира нет задачи структурированно и там изложить некое содержание. Для этого существуют книги, семинары, лекции. В радиоэфире я чувствую, что я многого не сказал, чего хотел бы. И даже когда я обдумывал сегодняшний эфир, я вот гулял сегодня утром и думал, о чем я скажу, и то, что я надумал, не сказал, потому что оно не ложится в структуру. Радио – такая вещь. Но зато у вас рождаются собственные идеи, которые даже, может быть, идут вразрез с тем, что мы обсуждаем. Это очень важно. Мне кажется, что задача радиоэфира – это пробудить ваши собственные как-то идеи, мышления. Вы можете соотнести то, что мы говорим, не претендуя на истину в последней инстанции, с тем, как вы думаете, как вы считаете. Отлично. Так что в этом смысле задача выполняется.
Прекрасно. К слову о подготовке к эфиру. Короткий очень цитатник ваш размещен на вашем же сайте, одна из них. «Ни одной программы со своим участием не смотрел, потому что в следующий раз не приму приглашение». Почему?
Очень не нравится то, что я вижу на экране и то, что я слышу. Мне завтра в офис приедет НТВ на 2,5 часа снимать программу, кстати, тоже об успехе, о финансовом успехе, и я тоже ее смотреть не стану. Всегда увидев
вам
себя на экране и услышав в эфире...
Вам самому это не кажется
эфире,
странным? То есть вы преподаете то, как презентовать себя таким образом, чтобы нравиться публике, а самому себе вот при этом
не нравится. Мне говорят специалисты, что это хороший стимул для развития, когда человеку начинает нравиться то, что он делает, это первый признак того, что начинается профессиональная деградация. И поэтому мое недовольство собой, оно конструктивное все-таки. Я не пытаюсь покончить с собой, я не кричу больше никогда, не зовите меня на радио. Но я понимаю, что есть куда расти, есть над чем работать. И в этом смысле это позитивная оценка.
Александр Фельдман на протяжении всей передачи задает этот вопрос. Полторы минуты у нас есть на ответ. Можно ли считать противоположностью лидеру лузера? И насколько распространено лузерское воспитание? Как можно этому противодействовать?
Да, можно. В определенной дихотомии терминологической можно говорить лидер и лузер. Ну, или неудачник, или аутсайдер, если угодно. Человек, не добившийся успеха. Можно так говорить, это воспитание действительно распространено. У аутсайдерства есть своя идеология, есть свои идеологи, и есть люди, которые идеологию аутсайдерства навязывают. Успех – это умение довольствоваться малым. Вот так в одной фразе это выглядит.
Те, о ком вы сказали, навязывают эту идеологию лузерства как тоже потенциально... успешную, безопасную, ну, понимаешь, что здесь
это
есть.
Это тоже понимание успеха.
Понимание успеха.
Успех – это не безграничные возможности. Успех – это ограниченные возможности и умение наслаждаться этим уровнем, да. Не нужно Роллс-Ройсов и бизнес-классов, нужно наслаждаться ромашкой, трамваем и, в общем, быть довольным, быть довольным тем, что есть. Я не иронизирую нисколько, эта идеология имеет право на существование. Западная Европа в большинстве своем менеджеры, которые выбегают из офиса в 5:30 в конце рабочего дня, бегут в маленькие квартирки, садятся в маленькие машинки, лоукостерами летят на маленькие курорты, и они абсолютно счастливы, они едят простую недорогую еду, потребляют простые недорогие услуги, на большее не претендуют и не страдают ежедневно от того, что они не из Rolls-Royce выходят по красной ковровой дорожке.
И имейте и это в виду тоже, пожалуйста. Спасибо за беседу. В студии был бизнес-тренер, специалист по лидерству и ораторскому искусству Радислав Гандапас. Радислав, ждем снова вас.
Спасибо, спасибо вам.